18:05 в Москве на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43», вернувшаяся с непродолжительных каникул. Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных аспектах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. И сегодня мы начинаем небольшой сериал, который называется «Еще не Грозный». Можно написать с большой буквы, можно написать с маленькой, и так будет иметь свой смысл. И эти два смысла, в общем-то, не так уж сильно будут друг от друга отличаться. Речь пойдет о той части, первой части правления молодого царя Ивана IV, которую принято называть периодом реформ избранной рады. Обычно именно так и называется параграф или раздел параграфа в школьном учебнике. И сегодня мы хотим поговорить, сегодня и в следующий раз мы хотим поговорить о содержании этих реформ, об их направлении, о тех людях, которые в это время окружали молодого царя и, соответственно, были соавторами или, по крайней мере, проводниками этих реформ. Ну и вообще об обстановке в стране.
О смысле этих реформ.
О смысле этих реформ. Да. Иными словами, это 50-е годы, ну, конец 40-х и 50-е годы 16 века.
Да, если грубо, то с 49-го года. Мы остановились в прошлый раз, когда говорили об Иване Грозном, не предыдущую передачу, а когда говорили именно о Грозном, у нас был цикл, который назывался «Хроника одного сиротства».
Да.
Мы остановились
на московском
бунте,
пожаре,
московском
на
бунте, да. Когда царь Иван, вспоминая об этом бунте, говорил: «От всего убо внеде страх в душу мою, и трепет кости моя, и смирися, да, дух мой». Но сохранилось известие, что во время пожара и особенно бунта священник Благовещенского собора Московского Кремля Сильвестр обвинял царя в неистовых нравах, объяснял пожар божьим наказанием за царские грехи и говорил так: «Государь еси в православной области Богом поставлен глава всем людям своим и государь своему царствию. И тебе, великому государь, какая похвала в твоей великой области, множество божьих людей заблудиша, и на ком вся взыщет».
Через много лет ему прилетит за это от Грозного этот поп, злой поп, да?
Да, но...
Но это же будет 60-й год.
Это будет уже 60-й год. Да. И Сильвестр говорит: «Все сии закон преступления хочет Бог тобою исправить. Мощно тебе учините и укрепите, и дьявола победите, и веру совершите, неисправленное исправите». И вот под влиянием этих внушений.
То есть, если коротко говорить, то тебе много дано, но много, да, и спросится.
И,
да,
ты обязан перед Богом.
Да.
И вот под влиянием пережитого ужаса, потому что царь ведь говорил так: «И смирися, дух мой, и умилихся, и познах своя сгрешения». И под влиянием вот этих внушений царь действительно на какое-то время меняется. Вот придворная летопись 50-х годов рассказывает: «Потихи же царские ловы и иные учреждения, еже подобает обычаям царским, все оставиша».
То есть страх Божий был ему не чужд.
Нет, но дело в том, что мы же должны понимать, что каким бы ни был Иван Грозный тираном и, так сказать, убийцей в нашем представлении постфактум, но не надо забывать, что это был человек 16 века, глубоко верующий. А в случае Ивана Грозного можно даже сказать истерически верующий. Это мы увидим позже, когда будем говорить об опричнине.
Ну да, ведь есть даже концепция, что опричнине он видел некий религиозный орден.
Обязательно. Да. Это на сегодняшний день практически не подвергается сомнению, но мы об этом будем говорить специально. И бунт не просто его напугал, не просто заставил его вот на себя посмотреть так критическим взглядом, но и заставил его осознать то, что необходимы реформы, необходимо укрепление государственной власти и необходимы новые люди. И вот почему мы начинаем с 49-го года, потому что именно в 49-м году вокруг него складывается этот новый круг людей, который по некоторому недоразумению называется «Избранной Радой». Почему недоразумению? Дело в том, что ни в одном русском источнике Слов таких нет. Вообще в русскую, по-видимому, историографию это выражение входит, начиная, как это обычно у нас бывает, с Николая Михайловича Карамзина. А откуда взято выражение? Взято из сочинения князя Андрея Михайловича Курбского. Называется это сочинение «История о великом князе Московском». Дело в том, что писал князь Андрей Михайлович эту историю в Великом княжестве Литовском, куда он бежал в 1564 году. И для Великого княжества Литовского слово «рада» было вполне естественным. В русском языке его нет просто. А в польском, украинском и белорусском языках оно есть. Означает оно «совет» и происходит от немецкого слова «рад», конечно. Да.
То есть оно достаточно старое, с тех времен, когда славяне жили с германцами просто вперемешку.
Возможно. А может быть, оно просто пришло в Польшу от немцев из Германии.
Тоже может быть, да.
А из Польши, соответственно,
перекочевало
период существования там, Речь Посполитая, или даже чуть раньше перекочевал Великое княжество Литовское. Во всяком случае, в русской истории, вот в курсе школьном, Леша, оно три раза употребляется.
Ну, Переславская рада.
Избранная рад, Переславская рада,
и Центральная рада. Центральная рада в 20 веке.
Совершенно верно. Значит, князь писал, что этот совет доверенных людей играл роль своеобразного правительства. Но при этом надо понимать, что никаким правительством в том смысле, в каком мы обычно используем это слово, как высший орган государственного управления, власти, да. Исполнительной власти. Избранная рада не являлась. Это был неформальный кружок близких к царю людей. Кто сюда входил? Обычно упоминаю только двух человек, членство которых в избранной раде бесспорно, и более того, они там играли роль ведущую, лидирующую. Это уже упомянутый Сильвестр. Иногда его называют протопопом Благовещенского собора, но правильнее, видимо, говорить просто священник. Насколько я понимаю, старшим священником, то есть протопопом этого собора он не был. Благовещенский собор, надо здесь отметить, это домовая церковь государя, поэтому священство Благовещенского собора было особенно близко к первому лицу государства.
То есть он фактически в силу должности духовник его?
Нет. Не обязательно.
Не обязательно.
Он мог быть духовником, но мог и не быть духовник. Это человек, которого избирает сам верующий, и совершенно не обязательно именно этот священник этого собора был бы царским духовником. Вторая фигура, а может быть первая по значению, это Алексей Федорович Адашев. Алексей Федорович был выходцем из Костромского дворянства. Кстати, так же, как и Годуновы Адашевы. Костромичи – это ответвление известного костромского рода Ольговых, причем Алексей Федорович вот играл такую роль первенствующий, несмотря на то, что у него был жив отец Федор Адашев, и он тоже был в близком царском кругу, но, насколько я понимаю, все-таки в избранный род не входил. Кстати, вот автор книги об Иване Грозном в серии «ЖЗЛ» Борис Флоря считал, что именно Адашев, который уже к 47-му году близко с царем сошелся, якобы рекомендовал Ивану Сильвестра. Я так понимаю, что не все историки это мнение разделяют, но это не исключено. Кстати, Сильвестр в Москве появился довольно поздно, он по происхождению из Новгорода. Вот. И летописец начала 17 века пишет, что Адашев и Сильвестр правили русскую землю за один, то есть за одно, и сидели в избе у Благовещения. Вот близ Благовещенского собора находилась так называемая Челобитенная изба. Об избах чуть позже. Но надо сказать уже сейчас, что Челобитенная изба – это было такое контрольное ведомство, потому что Челобитные жалобы туда подавались.
Основная информация у них.
Да, и вот по словам той же придворной летописи, Сильвестр был у государя в великом жаловании, и бысть яко всемогий, и все его послушаху. Всемогий, то есть всемогущий. Что касается Адашева, то летописец пишет, а кому откажет, тот в другой раз не бей челом, а кого уличит в плутовстве, тот больше того не бей челом, то бы в тюрьме или сослано. То есть Алексей Федорович был человек, видимо, властный.
И апелляции на свои решения не принимал.
Суровый, да, и такой очень решительный. Но помимо них, в избранную Раду, ну, вот по крайней мере, так писал мой учитель Владимир Борисович Кобрин, в избранную Раду входили уже много раз упоминавшиеся в наших передачах Андрей Михайлович Курбский, князь Дмитрий Курлять-Фоболенский.
Ну, Курбский сам себя помещает в избранную Раду, вот в том источнике,
не
на который
так.
Ты ссылаешься. Нет, разве?
Входил в избранную Раду Иван Михайлович Висковатый, посольский дьяк. Не исключено, что князь Василий Иванович Воротынский. Не исключено, боярин Иван Васильевич, кажется, тоже Шереметьев. Близок к избранной Раде был, но входить в нее не мог по положению митрополит Макарий. Но это все предположительные, так сказать, фигуры, а вот первые трое, включая князя Курбского, это фигура бесспорная. А надо сразу сказать, что вот то, что я сейчас произнесу, члены избранной Рады, конечно, этими терминами никогда не пользовались, и имеется в виду не субъективное, а объективное назначение избранной Рады. Главной задачей этого кружка было, конечно, осуществление централизации государства. Естественно, само слово «централизация» в языке того времени отсутствовало. Вообще, этот процесс – это главный, по-видимому, определяющий процесс XVI века. И вот здесь надо сразу остановиться на различных понятиях. Дело в том, что иногда они у нас и в учебной, и даже в научно-популярной литературе, в научной уже реже теперь, используются вперемешку. Я имею в виду понятие «единое государство» и «централизованное государство». Те, кто так, хоть какое-то представление об исторической литературе имеют, знают, что... По-моему, в 60-м или, по крайней мере, в начале 60-х годов вышла огромная фундаментальная монография Льва Владимировича Черепнина, которая так и называлась «Русское централизованное государство». И речь там шла о конце 15 века. Но в дальнейшем концепция централизованного государства несколько изменилась усилиями прежде всего Михаила Николаевича Тихомирова и, конечно же, Александра Александровича Зимина, и после их работ русское государство конца 15 века уже не называют централизованным, а называют единым государством, русским единым государством, московским единым государством. Дело в том, что единое государство – это всякое государство, которое имеет вот единую территорию. Централизованным может быть названо только такое государство, в котором существует эффективный развитой государственный аппарат, способный эффективно претворять решения центральной власти в жизнь. И вот процесс становления централизованного государства охватывает, ну, как минимум, весь XVI век и, по-видимому, начало XVII века, ну, если не до... отказа от земских соборов, вот, например, Зимин так писал, то, по крайней мере, до перехода к воеводскому управлению на местах. Итак, деятельность избранной Рады. Значит, ну, прежде всего, уже в феврале 1549 года состоялся собор, земский собор, первый земский собор, который часто называют собором примирения. Правда, конечно, он тогда еще земским собором не именовался, и в нем участвовали Боярская дума, а Священный собор, само собой, мы об этом понятии уже говорили как-то с тобой, казначей, дворецкие, московские дворяне. То есть это еще не тот земский собор полного состава, в котором будут участвовать провинциальное дворянство, там,
горожане, может
купеческие
быть, даже,
корпорации, да. Посад и так далее. Но вот в дальнейшем, именно после собора примирения, в дальнейшем, такого рода совещания государя со всяких чинов людьми, так это называлось, стали именоваться земскими соборами. И вот на этом соборе 49-го года царь горько жаловался, что где в годы его малолетства детям боярским чинились силы и продажи и обиды великие в землях и в холопях, ну, силы, то есть насилие, и грозил сильным людям всевозможными наказаниями за злоупотребление. В то же время он обещал, что в случае верной службы он никого наказывать за прежние прегрешения не будет. И после всех этих речей замечательных собор принял очень важное решение. Решение об освобождении детей боярских от наместничьего суда и их праве подавать жалобы непосредственно государю. Не надо, конечно, понимать это так, что каждую жалобу рядового служилого человека разбирал лично государь, царь и великий князь. Это не так, но на то были, так сказать, государевы судьи, и на то как раз и была создана вот челобитная изба, о которой мы говорили.
Но это напоминает правило уже 18 века о праве дворянина апеллировать к государю. Это не значит, что любую апелляцию разбирал государь, но право такое...
Да, но мне кажется, это напоминает кое-что другое, о чем сейчас попробуем.
Парламент, нет, напоминает. А? Если говорить о собрании, мне это напоминает палату общин.
О!
Да.
И не столько палату общин, конечно, сколько шерифов и, так сказать, судоприсяжных. Вот. И по всем городам было разослано сообщение такое, и собор же постановил принять новый судебник. В 1550 году означенный новый судебник был принят. И вот здесь возникает вопрос. 53 года. 50-й год. Царский судебник.
Да, 97-й.
97-й.
Иван III.
Судебник великокняжеский. Не такое быстрое развитие общества, как сейчас. Зачем новый судебник? Ну, во-первых, надо заметить, что судебник Ивана III за время там, правления Елены Глинской, Боярского, мог быть просто забыт. Потому что до нас, если я не ошибаюсь,
дошел экземпляр. Совершенно точно, я тоже это слышал.
Ты понимаешь, один экземпляр – это означает, что их было всего этих экземпляров несколько, что распространения по всей стране он не имел. Нам вообще сегодня, людям, живущим в эпоху, ну, во-первых, если конца считать, интернета, а во-вторых, все-таки несколько столетий пользующихся изобретением Иоганна Гутенберга, довольно трудно представить себе, что такое жизнь без типографии, когда книга пишется в одном экземпляре, а потом переписывается. Сколько таких экземпляров было создано, мы не знаем, но явно немного. Это первое. Более того, вот... Ну, не так давно, это уж я так в сторону немножко скажу, мне пришлось в социальных сетях там поспорить по одному вопросу с последователями замечательного ученого Александра Львовича Янова по поводу одной из статей судебника 1497 года. Но фокус состоит в том, что судебник это на статьи разбит не был.
Ну, конечно.
Его на статьи разбили впоследствии. Да. Вот. Ну и, кроме того, понимаешь, произошла одна очень важная вещь. Мы не понимаем сегодня, то есть мы как бы думаем, что понимаем, но на самом деле, видимо, не понимаем, насколько это было важно для людей того времени. Произошло принципиальное изменение, был принят царский титул, и этот царский титул нужно было отразить в своде законов государства. И первая статья судебника гласила «Суд царя и великого князя». То есть вот теперь как раз важнейшие дела подлежат суду не наместничьему, а царскому. И это, конечно, очень важный шаг в сторону централизации государства. Там же в судебнике, в тексте этой первой статьи присутствует замечательное предостережение. «А судом не дружите и не мстите никому, а посула, то есть взятки, в суде не имати, так же и всякому судье посула в суде не имати». И это говорит, конечно, о том, какова была реальная действительность, насколько во всяком случае, в наместничьем суде дела вершились вот таким патриархальным, я бы сказал, образом. Ну, кроме того, понимаешь, после пожара и бунта 1547 года власть очень боялась злоупотреблений. Поэтому в судебнике впервые была установлена ответственность за должностные преступления. То есть введены наказания для взяточников, например, от подьячих до бояр. Правда, вот феодальное общество. Сегодня мы представляем так, чем выше человек, тем более высокую ответственность он должен нести. Конечно, в феодальном обществе было прямо противоположно. То есть ответственность, тяжесть наказания для боярина была много легче, чем для каких-то низших приказных служителей. Ну и полномочия наместников были несколько ограничены. Значит, все-таки все это означает, что в стране вводится единое законодательство, что постепенно сокращаются или вовсе отменяются привилегии крупных землевладельцев, как светских, так и духовных, и прекращается выдача так называемых тарханов. Вот что такое тархан? Так называемая тарханная грамота – это
охранная грамота.
Грамоты, которые выдавались до середины XVI века, они предоставляли очень широкие иммунитетные права. Иммунитет в смысле неподсудность.
Да.
Ну, дело в том, что, я думаю, большинство наших слушателей сегодня иммунитет понимает только...
Особенно после недавней пандемии.
В смысле... медико-биологическом, но это то же самое. Как иммунитет медицинский предохраняет нас от болезней, так иммунитет,
От юрисдикции правовой, это
юридический,
да.
Предоставляет неподсудность. Совершенно верно. Так вот, в статье 43 нового судебника писалось: «Тарханных вперед не давайте никому, а старые тарханные грамоты поймайте у всех».
Отобрать.
То есть предоставленные привилегии теперь отменялись.
Тарханные грамоты, насколько я понимаю, в основном давались монастырям.
Они давались и монастырям прежде всего, и бывало, что они давались крупным светским землевладельцам, особенно потомкам прежних самостоятельных князей. Угу. Вот. Но прежде всего, конечно, монастырям. Кроме того, судебник существенно ограничил поле. Поле – судебный поединок. Угу. Значит, на Руси судебный поединок известен с XIII века. Практиковался по делам частного обвинения. Я позволю себе такой термин, ты меня проконсультируешь, правилен ли он с юридической точки зрения. Значит, что это такое? Это дележ наследства, это неотданный заем, это кража. Когда потерпевший уверяет, что вот он у меня украл. Есть попытки как-то полюбовно решить вопрос, не приводит ни к чему. Доказать правоту той или иной стороны не удается, тогда поле.
Значит, а в то время, я от себя добавлю, подавляющее большинство дел были делами именно частного обвинения, даже те, которые сегодня мы считаем уголовными. Вот только кражу.
Да, вот кража, например.
Любой имущественный ущерб.
Совершенно верно.
Любой ущерб здоровью, любой
умаление. Делалось это так. Обносился участок для поединка цепью или, если участники попроще, веревкой. Значит, и вооружившись чаще всего копьями, выходили участники на поле. Ну, если одна из спорящих сторон – это жонка, или детина мал, или стар, или увечен, тогда можно наймита выставить. Да. Считалось, что все равно истец и ответчик участвуют непосредственно. Почему поле? Поле практиковалось и в Западной Европе в более ранние времена. И поле ничем не отличается от, скажем, испытания кипятком.
Ордалии, да.
Право Бог оправит. Угу. Вот на этом...
Это вариант Божьего суда, да.
Совершенно верно. Вот на этой уверенности принцип Божьего суда, будь то испытание кипятком или поле, и основывается. Но надо сказать, что церковь считала поле предрассудком.
Мы прервемся в этом забавном достаточно моменте на некоторое время и послушаем рекламу.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Напоминаем вам о нашем кормильце, нашем сайте shop.diletant.media. Как раз вчера там было существенное очень пополнение подарочных и букинистических, очень редких изданий. Посмотрите, там много чего интересного. Я вчера на несколько десятков минут завис, настолько некоторые вещи захотелось иметь в своей библиотеке. Ну, а отдельно демонстрируем вам книгу, вышедшую в изумительной совершенно серии. Я без преувеличения считаю, что вот если вы видите просто название серии, книгу уже можно покупать. Это «История Россика». Да? И книга эта посвящена истории российско-китайской границы и называется «За степным фронтиром».
А, это известная книга.
Да, а термин «фронтир» – это ситуация, когда граница не четко нанесена, да, а когда представляет собой целую область. Фронтиром в свое время была Сибирь, фронтиром в свое время был Дикий Запад, ну и вот в частности китайская граница
тоже. Фронтиром некогда была левобережная Украина.
Фронтиром была левобережная Украина, о чем мы говорили в своей передаче, правда не уверен, что мы произносили этот термин, да, но безусловно так оно и есть, да, как пелось в одной КСПшной песенке «Земля здесь Божья, судьи ружья». Вот это и есть фронтир. И тем, кому интересна история Дальнего Востока, история вот этих, так сказать, ну не только, разумеется, Дальнего Востока, Забайкалья, я думаю, что лучшего подарка...
А автор-то у книги есть?
Есть, мне, правда, ничего имя не говорит, серия Нурбанский, ну, видимо, переводная книга, да, вот, потому что фамилия, затрудняюсь сказать, видимо, потомок русских эмигрантов, Серин, да, ну, я знаю только Киркегора. Сёрена. Ну хорошо, значит, возвращаемся к законодательству, к судебнику Ивана Грозного.
Да, так вот, мы остановились на том, что несмотря на то, что это вроде бы Божий суд, а церковь его не одобряет. Я вообще хочу отметить, это не касается только избранной рады, что довольно широко встречающаяся практика, когда обычай, казалось бы, религиозный, церковь рассматривает как суеверие. Ну, достаточно вспомнить вот... родительскую субботу и все, да, что делается на кладбищах в,
да,
эти дни.
Да, да.
Церковь это совершенно, так сказать, не поддерживает.
И каждый раз по этому поводу выступает с разъяснениями, да, что не надо граждане яйца крошить на могилы,
совершенно
и так
верно.
Далее. Да.
Так вот, церковь запрещала, категорически запрещала духовным лицам на поле выходить, не разрешала хоронить павших в этих судебных поединках в церковной ограде, вообще по церковному обряду. Убивший противника выигрывал спор судебный, но не имел права входить в храм до тех пор, пока не искупит свое душегубство.
То есть подлежал покаянию.
Да, да. Так вот, судебник 50-го года поле очень серьезно ограничил, сократил случаи, когда оно применялось, и заменил его в ряде случаев другими формами судебного разбирательства. Главным, надо сказать, доказательством вины считалось... признание.
А напомни, а покончить с полем окончательно соборное уложение, видимо, да?
Да, да. И то оно еще будет применяться на практике, но...
Ну, уже как такой атавизм, да?
Да, да. Угу. Значит, если признание, тем более добровольное, ну, это все, это решение спора. Угу. Неявка в суд рассматривалась как признание вины. А вот если дело касалось государственных интересов, тогда запирающегося пытали. Мы не будем подробно говорить о пытках, это, так сказать, всегда, так сказать, малоприятно, но это кнут, это дыба, это клещи для выворачивания суставов, это раскаленное железо и прочие прелести. Ответственность за бесчестие судебник установил, причем очень интересно, служилому человеку за бесчестие годовое жалование, значит, в зависимости от положения.
То есть, если его оскорбили, да,
если его бесчестили, то ему выплатить в размере... Тот, кто его бесчестил, должен ему будет платить его годовое жалование. Гостю или купцу гостиной сотни 50 рублей.
Колоссальная
немало, сумма. Очень. Посадскому 5 рублей. То есть, огромная разница между вот купеческой элитой и рядовым посадом. Это надо понимать. Крестьянину рубль.
К вопросу о масштабе цен, я хочу сказать, что некоторое время назад совершенно случайным образом наткнулся на дело послесмутное, то есть это уже следующее столетие, ну вот где-то во времена Михаила Федоровича, и там крестьянин оказался должен монастырю 5 рублей, и крестьянин был не самый бедный.
Но это вот, очень большая сумма.
Да, после реализации всех его, это всего очень, его
очень
имущества.
Очень большая сумма, пожилое до судебника было... Рубль.
Рубль.
И это 104 ржи.
Так вот, когда было продано все его имущество, скотина и так далее, осталось еще 3 рубля он должен. То есть, все его имущество и скотина всего 2 рубля.
Дело в том, что надо понимать, рубль – это счетная единица. Угу. Не было никаких рублей, как монеты, мы говорили об этом.
Да?
Была деньга.
Деньга, конечно.
Была копейка.
Причем это деньга была серебряная, деньги. Да, и копейка, да, была серебряная.
Ну, конечно. И когда деньга станет медная, в середине 17 века грянет медный бунт в 1662 году. Вот. Кстати, я вот сказал, что пожилое было рубль до судебника. Дело в том, что судебник немножко, я, честно говоря, не знаю насколько, но несколько увеличил размер пожилого. Правда, историки считают, что, скорее всего, это объясняется не ухудшением положение крестьянина, вернее, не свидетельствует об ухудшении положения крестьянина, потому что это компенсирует вот докатившуюся, уже, так сказать, спавшую несколько в процессе докатывания до российских пределов волну революции цен. Насколько она была высока в Испании, эта волна, настолько она к середине 16 века, докатившись до России, была невысока, но все-таки была, то есть цены несколько подвинулись.
Ну, надо напомнить, что революция цен – это инфляция, вызванная притоком колоссального количества драгоценного, да, металла из Нового Света.
Да, да, совершенно верно. Это удешевление золота и серебра резкое. С другой стороны, все-таки по судебнику 50-го года зависимость крестьян несколько увеличилась, но не потому, что увеличилось пожилое, а потому что отныне землевладелец по отношению к мужику именовался государем и нес юридическую ответственность за его преступление. В том же 50-м году был принят еще один важный документ. Он не имеет отношения к судебнику, но он очень важный.
Тогда, если можно, у меня вопрос, да? Пока мы не ушли от судебника. Вот смотри, судебник констатировал продолжающуюся централизацию судебной власти, отнял у местных назначенцев часть их судебных полномочий,
да,
у наместников, да. Если сравнивать это с Западной Европой, ну с той же Англией, в которой я там чуть лучше разбираюсь, чем в Франции, скажем, то похожие процессы датируются достаточно точно. Да, это судебная реформа Генриха II. Речь 12
лет. Я собирался чуть позже об этом сегодня говорить.
Ну, прошу прощения, что влез.
Ну, или, может быть, в следующей передаче уже это прозвучит. Конечно же, это свидетельство достаточно серьезного отставания российской истории от...
Без малого 400 лет, получается.
Истории, да. Но я хочу обратить внимание на то, на что в свое время обратил внимание такой крупнейший историк Каштанов. Дело в том, что, ну, вот в традиции нашей школы, как правило, делается так. Почему отставание? Татарская
игра. Татарская игра,
татарская, да, игра, да. Костанов обратил внимание на то, что когда мы говорим о древнерусском государстве, ну, например, о временах, ну, скажем, Владимира Святого, значит, это рубеж X и XI веков. Начало правления Владимира Святого, как известно, 980 год. А стадиально это похоже даже не на 9 век вот во франковском государстве. 9 век, рубеж 8-9 веков, это Карл Великий. Угу. А это похоже на 5 век.
На Хлодвига.
На Хлодвига, совершенно верно. И вот это отставание, оно идет затем, ну, то сокращаясь, то увеличиваясь. Ну, отсюда можно сделать далеко идущие выводы.
Ну, а мне кажется, что в этом ничего такого особенно постыдного нет.
Нет, просто... нет, я говорю не о постыдности, а о том, что подобные форы, они сокращаются очень тяжело, и поэтому, ну, хотя мы используем такой термин «догоняющее развитие», mm-hmm. но в смысле социально-политическом, Россия, конечно, так сказать, серьезно отстает от Запада. Мне кажется, во многом, во многих отношениях и до ныне, хотя там усилиями Петра Великого, скажем, и Екатерины Великой это
отставание несколько сократилось,
сильно сократилось. И поэтому, ну, когда, так сказать, люди сопоставляют, а вот на Западе, а вот у нас, они не учитывают, что это отставание, оно издревле идет. И не так просто это преодолеть. Пробежать в 10 лет, как в свое время советская власть говорила, то, на что Западная Европа потратила столетия, это, конечно, замысел хороший, но только он не удается никогда.
Ну да, если взять 9 женщин, ребенок не родится через 2 месяца.
Тоже, это
же известная фраза.
Вот. Так вот, я собирался говорить о другом документе. Этот документ – это приговор о местничестве. Дело в том, что, ну, о самом местничестве мы, наверное, сейчас рассуждать не будем. Что такое местничество, так сказать, мы уже говорили как-то. Была же у нас
была
передача.
Была, да. Тема была.
Вот. Так вот, следует иметь в виду, что уже к середине 16 века ярко проявилось неудобство местничества, прежде всего во время военных походов, когда воеводы вместо того, чтобы делом заниматься и приказы исполнять, так сказать, ссорились, писали челобитные, затевали споры о местах. Самый яркий пример – 1530 год, когда, как летопись пишет, воеводы Глинский с Бельским промеж себя учинили спор о местах, которому ехать в город наперед. И в результате Казань взята не была. И не случайно Иван IV по этому поводу совершенно вот в бешеном таком стиле писал, с кем кого не пошлют, на которое дело, и на всякой разместничается, на всякой посылке, и на всяком деле, и от того у нас везде дело не крепко. Ну, что изменилось? Прежде всего, перестали учитывать службу так называемых знатных новиков. Потому что мальчишка в 15 лет приходил на службу, и возникала у тех, кому он явился на службу, страшная головная боль. Потому что назначить его на высокую должность, а у него опыта никакого, а назначить его на низкую
нельзя
должность, это
хорошую,
немедленно
да?
будет, так сказать, челобитное о порухе чести. Я вам приводил этот пример, когда один из князей Хворостининых писал о том, что вот брат его глуп, отвечать не умел.
Да, поэтому допустил такую пороху, так вы его не слушаете.
Да, да, да. да, да. А, вот. Ну, теперь другое нововведение заключалось в следующем. Очень запутаны были отношения между воеводами. Ну, все, кто помнит, а в школе это так подробно расписывается, полки на Куликовом поле, все помнят, что были, я перечислю по нисходящей значимости, большой полк, полк правой руки, передовой полк, полк левой руки, сторожевой полк. Понятно, что воевода, первый воевода большого полка самый главный, а второй воевода сторожевого полка самый последний.
Лучший, да.
Да. Но кто выше, там, первый или второй воевод того или иного полка, все это было страшно запутано. Теперь это было распутано в стиле Александра Македонского, вот Гордиев узел. То есть все первые воеводы местничаются между собой, все вторые между собой, каждый первый со своим вторым. А, что называется, наискосок.
Нельзя.
Первому воеводу одного полка, со вторым воеводу другого полка не местничится. Это было проще несколько. То есть местничество, конечно, никуда не делось. Оно сохранилось, исчезнет оно только в 1682 году, уже при царе Федоре Алексеевиче. И не просто, надо сказать, это будет сделать, но все-таки последствия его были ослаблены. Переходим к следующему году, 1551-му. Когда проводит церковный собор. Собор, вошедший в историю как стоглавый. Значит, ну, мне известен случай, не в нашей школе, но коллега из другой школы рассказал, когда вот, ребенок стал изображать стоглавый собор, он начал рисовать головки.
Ну да, и подумал, что там было 100 человек.
100 человек участников, да. На самом деле собор назывался так, потому что решения его были изложены в 100 главах, и сам вот этот документ, он вошел в историю как 100 глав. Иногда так и сам собор называют 100 глав. Вообще формальное название документа звучит так: «Царские вопросы и соборные ответы о многоразличных чинах». Значит, и вообще главное внимание собор уделил нравам духовенства. Дело в том, что авторитет церкви падал. И падал прежде всего именно из-за распущенности, невежества духовных лиц. И Иван IV по этому поводу возмущенно писал, что священники и монахи в церкви всегда пьяни и без страха стоят и бронятся. И всякие речи неподобные всегда из уст их исходят, в церквах бьются и дерутся промеж себя. Ну и, соответственно, это не могло не влиять и на поведение прихожан, мирян. И царь продолжает: «Бесстрашие вошло в люди в церквах Божиих, в соборных и приходных», то есть приходских, «стоят без страха и в тафьях, и в шапках, и с посохи, якоже на торжище или на позорище». На позорище никакого позора тут нет, мы
нет,
уже как-то упоминали.
На всеобщее обозрение,
зрелище.
Да.
«Или на перу, или як в корчемнице. И говоры, ропоты, всякое прикословие, и беседы, и смрадные словеса, пение божественного не слышать в глумлении. Церковь Божия устроена на молитву, приходите, и на оставление грехов». И, помимо всего прочего, это же было опасно тем, что давало возможности еретикам. Ересь разгромлена, ересь не изжита, ересь то и дело возобновляется там одиночками, но тем не менее. И это дает возможность критиковать не просто отдельных представителей духовенства, а вообще все церковное устройство. Так вот, собор проходил довольно долгое время. Он собрался 23 февраля и продолжался аж по 11 мая. Проходил он в Успенском соборе Московского Кремля. Инициатива проведения собора явным образом принадлежала митрополиту Макарию. Значит, вот стоглав осудил всю эту распущенность, осудил пьянство. Значит, причем было очень интересно сказано, не то, что вообще пить нельзя, а что пить надо в меру. «Аще имеем питье пьянственное, не можем воздержаться, но пьем до пьянства». Вот. А монаху вообще можно пить. Но умеренно, во славу Божию. И дабы вот это зло, безобразие всякое искоренить, монахам было запрещено пить горячее вино, а разрешены фряжские, то есть итальянские легкие вина. Горячее вино – это, понятное дело, водка.
Продукт перегонки, да.
Да, водка, которая тогда была, конечно, не 40 градусов, как теперь, делать не умели, но все-таки чуть более 20. Вот. Кроме того, была введена должность, ну, которые позже стали называть должностью благочинных, а тогда это называл старосты поповские, значит, им вместе со старшими священниками надлежало следить, чтобы попы рядовые не бились, не лаялись, не сквернословили, пьяни бы в церковь, в святой алтарь не входили и до кровопролития не бились. Еще раз подчеркну, что слово «попы» – это нормальное для того времени обозначение священников, никакого оскорбления здесь нет. Хотя сегодня это было бы, конечно, оскорбительно.
Разумеется, да. Ну, слова меняют все-таки свое содержание.
Да. Были также приняты решения о создании специальных школ для подготовки священников. Священники иуканов и иудейков учените в домах училища.
Забавный комментарий тут проскочил. Один из слушателей, явно реагируя на горячее вино, пишет: «А я-то думал глинтвейн». Ну, это, видимо, шутка, но в любом случае, если это серьезно,
то это не глинтвейн.
Нет, то люди не понимают, насколько феноменально дорогим напитком тогда был бы глинтвейн.
Конечно.
Корица и другие специи стоили гораздо дороже алкогольного наполнения.
Конечно, конечно. Вот. Было специальное решение о запрете приглашать на свадьбу скоморохов, волхвам, чародеям, гадателям, астрологам. Всем грозило церковное проклятие. Мы с тобой говорили уже, что сам государь Иван Васильевич, видимо, исходил из того, что чего можно Юпитеру
ему
нельзя,
не писано, быку, да.
И меня это не касается. Вот, осуждал бродобритие. Это, кстати, вот к Петровской реформе. Дело в том, что бродобритие не просто осуждалось как, ну, скажем, противная природе Богом установленная, а осуждалось как латинская ересь. Угу. Осуждалось ношение тюбетеек. То есть вот все это получало такую религиозную санкцию. Занимался собор и финансовыми вопросами. Например, он частично податные привилегии монастырей ограничил, запретил монастырям принимать вклады без доклада царю, земельные, я имею в виду, вклады, вотчины. Монастыри, которые имели села, с этого момента перестали получать пособие от государства. И, так сказать, обставлено это было вот каким образом. Которым будет убогим монастырям и церквам можно без той руги прожить, без той руги, то есть без вот этого пособия, и то государь в твоей царской воле. А которым будет убогим монастырям и святым церквам без твоей руги впредь прожить и невозможно, и тебе, благочестивому царю, достойно и праведно таких пожаловать. С другой стороны, вот мы же говорим о том, что инициативу проведения собора – это Макарий. Надо иметь в виду, что собор отменил подсудность монастырей светским властям. Теперь они подсудны были только высшей иерархии.
То есть, что бы они ни совершили, даже если это абсолютно
церковный общий суд, церковный суд будет судить.
Даже за общеуголовные преступления, например, убийство, увечья.
Все равно это будет судить церковный суд.
Угу. То есть принцип корпоративности. Да, да, своих судим сами.
Совершенно верно. Это вообще, кстати, характерно для русского государства того времени. Мы позже будем говорить о приказах. Вот, например, Стрельцов будут судить в Стрелецком приказе.
Угу.
Очень важные решения. Мне кажется, это важнейшие решения собора. Те, которые были направлены на укрепление единообразия церковной жизни. Дело в том, что мы имеем дело с государством, которое стало единым сравнительно недавно. Соответственно, в разных частях страны за столетия накопились различия в исполнении обрядов, накопились ошибки и разночтения в богослужебных книгах и в самой службе. Молились, большей частью, не общим православным святым. Вот это, кстати, очень важное такое явление. Дело в том, что православный верующий не так часто, как можно подумать, молился не то что первому, но и второму лицу Святой Троицы, то есть Христу. Молились, как правило, святым с просьбой ходатайствовать перед Богородицей и Иисусом Христом. И мы каких знаем святых обычно? Мы знаем святых общеправославных прежде всего. Ну, вот самый почитаемый святой на Руси какой? Святой Никола.
Да, Николай Мирликийский. Да.
Но таких святых немного, а в основном молились святым местным. Местным. То есть местночтимым. И вот как можно было поступить? Можно было поступить двояким образом. Например, разжаловать этих местночтимых святых. исключить их из пантеона. Нет, Макарий поступил принципиально иначе. Он всех местно чтимых перевел как бы в ранг общечтимых святых. Надо сказать, впоследствии церковь не раз это повторяла, потому что, как правило, начинается с почитания в приходе, потом в епархии, но в дальнейшем это уже не имело государственного значения, а здесь имело и большое. Дело в том, что вот перевод местно чтимых святых в общечтимые резко усиливал идеологическое единство государства.
Ну да, потому что это создание общенационального пантеона.
Конечно. Точно так же был введен единый канон иконописания. Писать живописцам иконы с древних образов, как греческие живописцы писали, и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущие живописцы. Ну, на практике это привело к тому, что иконопись абсолютно, так сказать, законсервировалась, но зато это означало, что иконы везде будут писаться, должны, по крайней мере, писаться одинаково. И, наконец...
То есть создается тот самый канон, который Никон через 100 лет будет
совершенно
отменять,
да,
совершенно и заменять, да, своим.
И, кроме того, было начато исправление церковных книг. Ну, в книгах, как я уже сказал, накопилась масса разночтений и ошибок. Неправленные книги предписывалось изымать даром безо всякого зазору, да исправив, отдавать в церкви, которые будут книгами скудны. А исправить книги означает сверить с оригиналом, ошибки исправить вот в этом рукописном тексте и уже после этого использовать. Сразу поясню, что сделать это невозможно. На практике это нереализуемая задача, она поэтому и не будет реализована. И вновь этот вопрос поднимут в середине 17 века вот член кружка древнего благочестия. Почему в середине 17 века этот вопрос станет вновь? Потому что тогда это будет уже не только потребностью, но и возможностью к тому времени широко распространиться книгопечатание. И, кстати, 1551 год.
Изобретено-то оно как раз в эти времена будет, да.
Первая типография, так называемая анонимная типография, датируется, насколько я помню, 1553 годом. И представляется, что она, ее создание находится в непосредственной связи с решениями Стоглавого собора. Угу. Есть время у нас?
У нас еще, да, около двух минут.
Ага. Собственно, тогда, мне кажется, мы не будем сейчас переходить к приказной системе, потому что это такой разговор, который не хотел бы прерывать. Но я бы обратил внимание на то, что вот решение Стоглавого собора – это действительно чрезвычайно важная база идеологического единства. И то, что... так сказать, инициатором является Макарий, это не делает Стоглавый собор чем-то отдельным от политики избранной Рады. Мне кажется, это вписывается в общую, так сказать, такую манеру постепенного, медленного становления государственного единства. Вот это, мне кажется, очень важным, что... Адашев, Сильвестр и их, ну, скажем так, не хотел бы говорить сообщники, а соратники по избранной Раде, вели дело именно, как англичане говорят, степ-бай-степ, то есть такие медленные постепенные реформы без форсирования неоправданного. Почему? Потому что это неоправданное форсирование... собственно, и вело неизбежно к террору.
Впереди нас ждет еще довольно много всего интересного. Впереди у нас военные реформы, впереди у нас отмена кормлений, впереди у нас еще больше половины этого периода.
И, да, падение самой избранной
Рады. Падение самой избранной Рады.
Но это, да, все в следующий
это
раз.
Это все в следующий вторник. К сожалению, я лишен возможности объявить вам дальнейшую программу передач. Видимо, кто-то из моих предшествующих мне коллег утянул эту программу, и у меня ее здесь просто нет. Так что, если хотите посмотреть, что нас ждет в ближайшее время, зайдите на канал «Живой гвоздь». Кто не подписан, кстати, подпишитесь. Вот, и посмотрите, какие передачи вас сегодня ожидают. Ну, а программа «Параграф 43» с вами прощается. Мы надеемся, что до следующего вторника.